авторская песня «В лицах».
Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите «Сетивизор». У микрофона Наталья Болтянская. Это программа «Авторская песня в лицах». И, знаете, мне кажется, на самом деле несправедливым, что люди с гитарами и шпагами имеют некую преференцию. Я считаю, что обязательно должны быть в программе «Авторская песня в лицах» поэты, чистого вида поэты. И тут же, конечно, напрашивается долгая дискуссия на тему того, что такое авторская песня, не до поэзии, она не до музыку, или нет, ничего, сойдет. У нас в гостях поэт Александр Елин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И у меня к вам просьба. Давайте сначала стихотворение, а потом поговорим.
Хорошо.
Вперед.
Я прям с самоидентификационного стихотворения. Начну,
очень,
то есть
очень
про
правильно.
Себя.
Очень правильно.
Да. Иные поэты беседуют с Богом. Издам мое сердце возвышенным слогом. С родимой березкой, степным ковылем. А я как-то все в диалоге с Кремлем.
Мне очень нравится это стихотворение, потому что отражает очень многие, скажем так, личные движения моей собственной души. Скажите, пожалуйста, был такой старый, не очень политкорректный анекдот про пожилого хасида, который однажды встречает, так сказать, менее ортодоксального человека, и тот ему говорит: слушай, говорит, ну вот, ты все время стоишь и молишься у стены, плача. Он говорит: ну да, и что?
Со стенкой разговариваю.
Да, как со стенкой разговариваю?
А я вам напомнил хасида, поэтому вы
не вспомнили
этот анекдот.
Вы мне напомнили именно этот анекдот, потому что диалоги у всех разные. Зачем?
Я бы не сказал. Я достукиваюсь периодически, вы будете смеяться.
Что, по голове дают?
Нет, я не очень... И мне как раз не дают по голове. Я не совсем чистый поэт. Я сильно подхожу под формат вашей передачи, потому что я во всех справочниках обозначен как поэт-песенник.
Угу.
Я человек... Вчера с одним киношником-драматургом беседовал. Он говорит: мы болото. Нас никогда не видят, мы мелким шрифтом сзади.
Ну да.
Также точно я написал кучу песен, которые у людей вертится в головах, и, в общем, с кем угодно мог бы поспорить по количеству мемов, внедренных в головы людям, но об этом как бы никто никогда не знает, потому что, ну, кто там читает последнюю строчку, кто там автор слов. Условно говоря, например, великий певец Лепс, который не поет ни одной моей песни, именно поэтому я про него и вспомнил, кто может сказать, он не пишет себе песен. Он не композитор и не поэт, он певец. Но кто вспомнит, какие именно песни, какие именно авторы стоят за спиной Лепса? Конечно, нет. Все знают, что рюмка водки на столе – это Лепс. А вот Лепс ли это? Огромный вопрос.
Америку. Я не знала.
Ну вот, ну это так происходит, ну мир таков. Да?
Ну, послушайте, Александр, тогда сразу позвольте выкатить вот такую претензию. Да? Однажды, лет, наверное, 7 или 8 назад, я оказалась в компании с маленьким ребенком, вот, и, решив его поразвлекать, так сказать, тем, что я более-менее умею, спросила, какие песни он знает. Что он мне запел? Это было чудовищно. Это было за гранью добра и зла. Это были... То есть вот то, что в свое время можно было назвать там ушным червем, там многолетним, там, я не знаю, два кусочка колбаски, это были абсолютные шедевры на фоне общего уровня того, что звучало из уст этого там пятилетнего ангела.
Вы знаете, я профессор рок-н-ролла, это правда. И очень хорошо понимаю, как работает массовая культура, как бы научно понимаю. И песни, попсовые песни, это, в принципе, детские песни. Они, в принципе, обращаются к детскому в сознании человека. Вот авторская песня, про которую вы говорите, она иногда бывает детской, как у Никитиных. Там есть еще много авторов прекрасных. Не буду их сейчас вспоминать, чтобы не тянуть время. Вот. Но в целом это музыка, направленная на... строго таргетированная на взрослого умного человека, который понимает, что такое стихи, для чего они нужны, что такое метафора. Ну, в общем, как это устроено внутри. И он старается, проникает в это, постепенно переходит от простых авторов к более сложным, к более интересным авторам.
Это вы говорите что-то о каком-то очень идеальном человеке.
Ну, почему? Эти люди, я их периодически вижу, потому что есть концерты авторской песни, где выступают прекрасные авторы. Вот там, я не знаю, прямо вчера я видел Диму Курилова, если вы знаете, кто это такой. Да? Мне кажется, что он нормальный, хороший, как бы остроумный автор. Да? И совершенно публика абсолютно неподготовленная. А разогретая песня не «Надежда, мой компас земной»,
нет,
которая,
я вам скажу,
как граната действует.
Меня периодически поражает мой, я не побоюсь этого слова, близкий друг. И, с моей точки зрения, хороший автор Тимур Шаов, который для половины своей публики, для половины своей аудитории он чрезмерно образован, потому что, когда ты смотришь его тексты глазами, когда он пропевает, ты даже не всегда успеваешь среагировать. Это где-то остается. А когда смотришь глазами, ну, ага, вот тут цитата, вот тут адресация, вот тут какой-то перефраз. Вот, то есть огромное количество информации, которую далеко не вся аудитория
этим воспринимает. Отличается поверхностный автор от глубокого. Поверхностный mm-hmm. автор умеет, не умеет сделать ни второго, ни третьего, ни четвертого уровня.
Но прекрасно себя чувствует.
Но прекрасно себя чувствует. Это вообще ни о чем не говорит.
Мы каждый, знаете, я тут
мы
была
вообще
на фестивале.
Все разговариваем с ним. Небом. Мы просто прекрасно ли мы себя чувствуем относительно других людей, это вообще наша личная жизнь, никакого отношения к нашему творчеству не имеющая.
Знаете, я была тут не так давно на фестивале в городе Тарту, город Лотмана, где приз зрительских симпатий едва не взял человек с текстом, я вам процитирую его дословно: «Подарю я маме голубой цветочек, потому что маму любит твой сыночек». Тетки в зале рыдали от счастья. Ну, слушайте,
это потому закрыто. Что есть такие точки на теле человека, например, подмышки, угу. которые самый серьезный человек, пощекоти его, и он засмеется.
А-а-а.
Понимаете, нету никакого противостояния щекотки.
Всё,
и
читаем.
Это щекотка мозга, да.
Читаем.
И пока мы, да, сейчас.
А то, что-то я вас к вам начала приставать с ответственностью за всю эстраду российскую,
хорошо.
А зря.
Я тогда продолжу самоидентификацию.
Конечно.
До остального мы еще дойдем, я надеюсь. «Праздничный парад» называется стишок. «Меня не взяли в первую колонну. За то, что я живу не по шаблону. И слишком я нелепый для второй, где каждый в камуфляже и герой. Для третьей я, увы, не вышел носом. Со Шнобелем нельзя к великороссам. В четвертую я сам решил, не надо. Она мычит и телится, как стадо. Поэтому иду в колонне пятой и чувствую неладное простатой».
Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, а сколь обязательно для вас, там, я не знаю, с утра выпить чашку кофе и сесть что-нибудь эдакое срифмовать?
Это вот интересный вопрос, я на него люблю отвечать. Это мой любимый вопрос. Дело в том, что я, как поэт-песенник, попал во всякие справочники Википедии задолго до того, как начал писать стихи.
Угу.
Потому что писать песни и писать стихи – это два совершенно разных ремесла, да. Так чуть-чуть более-менее похожих. И я всегда говорил, что я не поэт, я либреттист, потому что я представляю себе человека, который стоит на сцене, я влезаю в его шкуру,
mm-hmm.
прославился я хэви-металом и группой Арии первыми двумя альбомами, и прям прославился, это не пустые слова, я
mm-hmm.
дал кучу автографов в своей жизни. И я в этот момент...
Ну, а харизма тоже так, в общем.
И я представлял себе в этот момент, как бы, когда ты пишешь тексты для группы Арии, то это определенный набор слов, определенное настроение, никаких шуток юмора там не бывает, хотя для меня без шуток юмора невозможно.
Угу.
Но, тем не менее, я вживался в роль. Потом я написал кучу всякого попсового трэша, который не может быть по-другому. Потому что девочка, которая выходит в короткой юбке, как будто она только что в блестках, как будто она только что с ленинградки, mm-hmm. ничего глубокого она спеть не может. Она может только пошутить более-менее удачно.
Mm-hmm.
Но при этом в этих песенках всегда был второй смысл, потому что ты всегда держишь как бы сзади себя дружков, которые скажут,
которым есть над чем
некрасиво. Да. Или скажут, наоборот, чувак, тут все было здорово. Поэтому это все дошло до песни такого, как «Путин, чтобы не пил», в конце концов.
Угу.
И тут как бы у меня была вторая минута славы. Потом были еще много-много всяких песен. И буквально года три назад я подумал, что пора издать книжку, пора написать стихи. А стихи для глаз в книжке – это вообще не то, что стихи для слуха.
Угу.
Это просто другое. Да? Это как драма. Нельзя читать драму. Драму ты можешь читать только, если ты видел спектакль, мне кажется.
Вопрос.
Да.
Есть такая книга «Театр» Майма. Помните ее, да?
Майма. Да, я его так произношу.
Я всегда его произношу с таким ударением, и, наверное, не права.
Главное, что он Сомерсет.
И Джулия Ламберт там, у нее там есть совершенно замечательный эпизод, совершенно замечательная сцена, когда она, будучи вся в новом свежем романе, выходит на сцену и, как ей кажется, гениально играет, абсолютно гениально, да? А потом, когда она выходит за сцену, ее муж, продюсер, он ей говорит: «Дорогая, ты хорошо себя чувствуешь? Ты чудовищно сегодня играла. Ты пережимала, ты переигрывала». Вопрос в связи с этим вот какой. Как человек, которому нравится заложить некую такую маленькую бомбочку в текст типа «хочу такого, как Путин», у вас возникает необходимость написать что-нибудь вот на разрыв? Что-нибудь.
Да,
вот...
у меня периодически возникает такая необходимость, но все равно невозможно.
Или вы с ней боретесь?
Нет, нет, я не борюсь, нет. И теперь, когда я стал писать стихи для глаз, и как бы, ну, все равно приходится читать, но, по крайней мере, я их читаю с той интонацией, которую я вкладываю. Я, конечно, еще и немножечко продюсер, поэтому я в студиях наторчался и певцам показывал, как что я имел в виду, и так
а
далее.
А «Наш дурдом» — это было ваше продюсирование?
Мое было продюсирование.
То есть вы им объясняли, как...
Это мой проект, это я делал вместе с Сашей Семеновым, как говорится, не отходя от кассы, конечно. Угу. Там все проговорено было до миллиметра, как бы. И собственно, «Рабфак» жив. Мы просто позавчера отыграли концерт очень удачно. Угу. И так далее. Вот. Нет, это все равно, это ты все равно через прокладку. Угу. Не вспоминая никаких других еврейских анекдотов. Да, ты занимаешься с мозгами других людей через кого-то. Когда ты выпускаешь книжку, а человек, например, не слышал, как ты читаешь стихи, то это ровно буквы, которые он видит. И буквы должны нести уже в себе все. И если буквы не несут, ну, значит, ты проиграл, у тебя не получается, ты не поработал. Это, к сожалению, то, что я... Одним дается что-то легко, да, Дима Быков может просто на сцене моментально все сделать, но с Димой Быковым или, например, с Верой Полосковой с ними невозможно соревноваться, потому что это два человека индиго, два компьютера, которые прорабатывают у себя в голове огромное количество информации, не подвластное обычному человеку. Ну, это как, ну, не знаю, мы же не удивляемся, что кто-то высокий прыгает в высоту на, там, на 2 метра 10 сантиметров. Это ровно такие же люди. Чуть-чуть с вывихом от природы.
Стихи для глаз.
Да, стихи для глаз. Ну, что уже попадется. Называется «Мой народ». Я обожаю мой народ. На свете лучше нет народа. Он мир один ведет вперед. Уж такова его природа. Он первой палкой сбил кокос и насадил на ось колеса. И от богов огонь принес и чертежи бензонасоса. Он изобрел двоичный код и буквы слов, и ноты песен. Из старых правил длинный свод ему необычайно тесен. Он напрягает на разрыв и ум, и нервы, и соседей. И нет ему альтернатив ни на Земле, ни меж созвездий. Его портреты есть везде. Вот тут Стив Джобс, а там Спиноза, и Галилео на суде, и Брайан Джонс до передоза. А это Вильям Тикерей, а здесь Никулин, Гафт и Глузский. Никто ни разу не еврей, и уж тем более не русский.
Хорошо. Для вас, вот знаете как, одно время я очень любила задавать вопрос своим гостям, там, давайте представим себе там, мир через 50 лет, некая антология поэзии. Что бы вы дали в этот сборник?
Я вам расскажу страшную историю. Я когда-то фарцевал пластинками на всех московских толкучках.
Ага.
И поскольку зовут меня Саша, то все говорили, а, это Саня, которому нравится все. Я реально, все брали там Deep Purple, Led Zeppelin и Eurohip, потому что знали. Это ага. были хиты. А мне были как раз хиты меньше интересны. Я таскал все, что не попади, и я был первый человек, который открывал хиты. Мне говорили, ну что там из новенького, хорошего? Потому что знали, что я беру все неизвестное. А это такой денежный был вопрос. Здесь поменялся, тут купил, тут и так далее, и так далее. Поэтому мне очень сложно назвать какую-то антологию. Я люблю многих авторов, и у меня какая-то своя в голове, поскольку я свои теги проставляю, то у меня какая-то в голове своя иерархия. И я очень люблю свою компанию по вот этому проекту, который у нас называется «Мастера непечатного слова». Вот, Леню Каганова, Борю Влахко. Я очень люблю Игоря Иртенева. Я очень люблю Игоря Губермана, я был его директором 2 года, возил его на концерт. То есть я люблю тонкую, умную, ироничную поэзию. Я не очень люблю душераздирающие стихи, хотя сам их иногда пишу, потому что мне всегда кажется, что это щекотка. А мне хочется на мозг.
А пример?
Пример на мозг?
Нет, пример душераздирающих стихов.
А моих?
Имени вас.
Хорошо, сейчас мы найдем что-нибудь душераздирающее, они обязательно есть. Я, защищая мертвецов, кричал и сделался пунцов. А им уже неведом срам. Они принадлежат мирам, где нет ни эха, ни дождя. И где, до высших тайн дойдя, они забыли все, что здесь. И пафос, и мораль, и спесь, и суету вокруг святынь, и пустоту, куда ни кинь, и страх, что словно сноп огня, прорвался криком из меня.
Ну, хорошие стихи-то.
Ну, наверное, я нельзя сказать, что я стараюсь, да, я делаю то, что я умею делать.
Вечная тема, на самом деле. Я хочу напомнить, что у нас в гостях поэт... Как, в каком порядке? Поэт, журналист, продюсер?
Да это не имеет никакого значения. Я вам скажу честно, моя профессия называется мимограф.
Угу.
И если поэт не мимограф, то он может написать 8 томов, и в это, ни в какую антологию через 50 лет он не войдет. А может написать, условно говоря, как Губерман. Я как-то видел на моих глазах, Губерман с Макаревичем пели частушки, кто кого перепоет.
Угу.
И в какой-то момент, когда Макаревич спел очередную частушку, я не припомню какую, Губерман сказал: «Это мое». А Макаревич думал, что это народное, что это частушка. Вот это антология. Вот если человек, неважно, подписано это, не подписано, но вот эта конструкция, вот эта словоформа вошла людям в голову из воздуха, из ниоткуда. А ничто другое не вошло.
Ну, знаете, сколько ни колоти. Такой математик Николай Николаевич Вильямс, ничего вам не говорит это имя?
Нет.
Это человек, который написал, изначально это звучало, как коммунисты поймали мальчишку, притащили в свое КГБ. Ты признайся, кто дал тебе книжку «Руководство к партийной борьбе». И вот классический мем.
Да-да. Конечно.
Сколько раз переделывалось, сколько раз, так сказать, обновлялась эта вещь, а мало кто знает, кто автор этого дела. С другой стороны, хочу вспомнить замечательную историю. Я очень люблю мемуары Ирины Владимировны Адоевцевой. При всем при том, что сейчас скажу в больших круглых скобках, я считаю, что она не очень хороший поэт. Мне, ну, знаете как, конструкция может быть сколь угодно сложна, она не должна быть тяжела к восприятию, если это поэтическая конструкция, если это не древнегреческие гекзаметры, ну, которые просто такие.
Сонорные должны быть. Как можно меньше согласных.
Ну вот, да. Так вот, у нее там описывается поэтическая кухня там вот того самого периода, с блистательной историей о том, как Осип Эмильевич Мандельштам жабу гладит. Вот, пришли поэты звать Мандельштама куда-то, а швейцар говорит, а он занят, жабу гладит. Ну, естественно, тут началось. Вот, так вот, там описывается такая ситуация, что Владимир Владимирович Маяковский считал очень скверным поэтом такого Александра Кусикова. И даже у него была, я бы сказала, по-вашему, мем. На свете есть много вкусов и вкусиков. Одним нравлюсь я, а другим Сандра Кусиков. Но при этом признавал за ним две, как он говорил, гениальные строчки. «День проходит, тает свет, мне минуло 40 лет». Знаешь, с вами с сегодняшней точки зрения, тьфу, ничего, ни о чем, да? Меняется ли вот, как бы сказать... уровень, там, я не знаю, точность, тонкость, глубокость, любые параметры этих мемов, там, с поколениями, с годами, с поэтическими эпохами. Вы как вбрасыватель вот этого всего.
Меняется, очень сильно меняется информационный фон. Если раньше, во времена Маяковского, как я себе представляю, я же не жил в то время, да, но я себе представляю, что поляна, да, по крайней мере, в мое время, там, во время моей молодости, там, в 70-е годы или 80-е годы, информационная поляна была зачищена настолько, что человек, который находил щель, он мгновенно становился дико популярным. Даже, может быть, не в момент, когда он становился популярным, может быть, было сомнительно качество того, что он делал. Но потом это очень сильно начинает подпитываться от людей.
Угу.
Человек начинает совершенствоваться. Известно, что если у человека есть способность к какому-либо делу, он посвящает ему энное количество часов, то он достигает довольно высокого уровня мастерства.
Угу.
Плюс у него меняется круг общения. Если у него как бы достаточно, условно говоря, там, оперативной памяти в голове и жесткого диска, то он совершенствует мастерство, он поднимается до определенного уровня. И это как бы, ну, это нормально.
Ну, знаете как, я сейчас, кстати, все время читаю «Подражание Бродскому». Вот куда ни плюнь, всюду... И вспоминается из той же Адоевцевой, когда Гумилев вел свой семинар.
Я тоже читаю много подражаний Бродскому, от этого никуда не деться, потому что, ну, условно говоря, есть много гениальных хардроковых групп, и все, про них, про всех можно сказать, что они подражают Deep Purple и Led Zeppelin. Но человек, который тонко понимает музыку, если хардрок можно понимать тонко, он видит, что это нет, не подражание, что там есть нюансы.
Угу.
А нюансы – дьявол в деталях. Поэтому, ну окей, подражание Бродскому. Я не думаю, когда читаю стихи, о том, кому это подражание. Я не накладываю никаких лекал или клише. Мне интересно, как это сделано. И, собственно говоря, даже не что хотел сказать автор, потому что автора часто ловишь на банальности. Или ты думаешь, вот он метафору завернул, не может быть, чтобы он первый такую метафору завернул. Но опять же, есть Google в помощь. Я сейчас быстренько найду стишок, его прочитаю. Мне показалось, что такая словоформа не могла быть не использована. Она прямо на глазах, что называется. Нет, я ее не нашел. Может быть, вы мне подскажете, что я сделал, да, вот на тему лирических стишков.
А я пока напомню, что в гостях у нас Александр Елин, мимограф, хорошее слово.
Мимограф, да.
Нашли?
Да, называется «Маргаритка».
Угу.
И погода не ахти, и мужчины измельчали. Сколько счастья не хоти, а везде одни печали. Но не вечно же страдать, если выбрала веселье. Не заснеть должна ты дать, а за зелье, а за зелье.
Хорошо.
И вот это вот «Азазелье, Азазелье», оно красиво выглядит, особенно, когда его смотришь глазами. А его никто не придумал, хотя, казалось бы, это настолько... Ну, вообще, вот
ну,
прямо
да.
Смотришь на слово «Азазелло»
должно,
и оно видишь
должно
это.
Быть.
Конечно, конечно. И очень многие вещи так. Ты читаешь и думаешь, ну не может быть, чтобы этого нигде не было. Ну, лень же, есть же там портал «Стихи.ру», где зарифмованы всякой билиберды.
Ой,
800
да.
миллионов тонн.
Ой, да.
Но иногда вдруг какой-нибудь приличный автор, которого тебе кто-нибудь посоветовал... не вспомню, фамилии, неважно, вдруг дает тебе ссылку на стихи.ру, и там среди всего вот этого вот дичайшего хлама угу. там лежит прям жемчуг. Ты думаешь, ну надо же, какой прекрасный
повезло.
Человек. Да, 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 да.
Вы много читаете вообще поэтических текстов? То есть на том же сайте стихи.ру пасетесь?
Нет, я практически ничего не читаю, мне некогда. Я совершеннейший чукча-писатель.
Угу. Потому что мне, как
я
бы
боюсь,
сказать, приходится.
Потому что я боюсь, потому что память у меня плохая. Ну, прям плохая. Я никогда стихов не помню наизусть, ни чужих, ни своих, ни песен, ничего. И я боюсь, что если я что-то прочитаю, а потом это всплывет и выяснится, что будет неудобненько как-то. А так, ну, всё-таки
меньше вероятность. Вы же не за свое это, что называется?
Нет, нет, Поля Маккартни, которого трудно упрекнуть в неоригинальности и в негениальности, годами судили за то, что он украл песню у Дэвида Кэссиди. Годами. А он говорил, мелодии летают в воздухе, ребят, я не виноват.
Ну,
и
да.
так же точно и здесь. Но слова витают в воздухе. Слов, когда, особенно когда начинаешь писать, то ты понимаешь, что слов чудовищно мало. Но их чудовищно мало, а те слова, которых много, ты понимаешь, что ты разговариваешь уже даже не с Богом, и не с небом, и не сам с собой, а просто вот с этим словарем ровно. Mm-hmm.
А, давайте читать. Потом буду спрашивать.
Веселое или страшное?
А вы знаете, пусть будет на ваш... Давайте так, через раз.
Лирическое стихотворение называется «Кавалер».
Угу.
Не смотри, что я плешив и приземист ростом. Я душой и над пошив, неподвластный ГОСТом. Весь от шрамов кособок с дохлым содержимым. Но не вата, не совок, а борец с режимом. В этой немощной груди страсть искрится плазмой, и желаний пруд пруди, и пылает глаз мой, и когда к тебе я льну замыслами ясен, нежен я подобно льну, и красив, как ясень, и могуч, как царь Давид, и учти к тому же, что и ты сама на вид многих сильно хуже.
Опять же, я вспомнила замечательную историю, рассказывала ее дочка Соломона Михайловича Михоэлса, о том, как однажды покойный папа пошел вместе с ней на какое-то выступление. И он сидел в зале в доме актера, а потом он вышел на сцену, и она сидит, его слушает, а рядом с ней дама, которая повернулась и по-свойски говорит: «Ну ведь полный урод!» А как говорит?
В последнее время, поскольку мы вот с компанией непечатных поэтов, мастеров непечатного слова, выступаем все время, и это, в общем, некий стендап, то... Часть стихов пишется специально для того, чтобы их выступать.
Угу.
А тут уже совершенно, опять же, другие законы. Если в песне ты все время думаешь про припев, ну, не в авторской песне, потому что авторская песня, как правило, жмет
тоже
повторить вторую строчку. Да,
нет, ну, с
последнюю
припевами
строчку
тоже
куплета.
Хорошо.
Но припевы редкий случай в авторской песне.
Ну,
а
да.
В попсе припев – это все. Припев – самая главная история.
Ну,
поэтому
да,
вся любая песня начинается с припева, а потом обрастает каким-то сюжетиком, неважно. Важно, чтобы была ударная фраза. Также точно стих для чтение в зале, он подразумевает панчлайн, то есть последнюю строчку, такую, чтобы она перечеркивала смысл, была совершенно наоборот, и, в общем, у человека возникало желание похлопать и посмеяться. Поэтому, в общем, последние стишки, они ровно для этого пишутся, и, в общем, так и все выглядят.
Угу.
Ну, вот еще один тогда прочитаю.
Пожалуйста.
Цель творения называется. «Семь быстрых дней трудился Господь, и создал и свет, и мрак, и воду, и твердь, и живую плоть, и кот, и для кота бак, и бросил ввысь мириады звезд, а в землю запасы руд. И всяк закон его, ох, непрост, и замысел всякий крут. И тварей божьих не перечесть, и нет конца чудесам, и даже камень какой-то есть, что он не поднимет сам. И сел, созданием поражен, и стал наблюдать за тем, как я чужих соблазняю жен, и как некошерно ем».
Хорошо. Александр Елин у нас в гостях. Позвольте еще вопрос. Коль скоро беседуем с Богом, да? Кто с Богом, кто с Кремлем. Вы знаете, что вот есть одна такая совершенно политическая тема. Я услышала как-то от одного очень умного человека следующие слова. Он говорит: я не могу простить младореформаторам только одного. Я сразу подобралась, потому что я сама по себе защитник того периода, лично я как гражданин. Он говорит: я не могу простить того, что когда у них в руках были все средства массовой информации, они не объясняли, они не информировали. Существует такой тезис, что, мол, только неспокойное время вызывает всплеск поэтических талантов. Вот смотрите, на сегодняшний день есть там Дмитрий Львович, есть Орлуша, есть немалое количество, Игорь Моисеевич, опять же, вот из упомянутых, есть немалое количество людей, которые остроумно, красиво, свежо рефлексируют на тему того, как хреново мы живем, да? Где они были раньше?
Понимаете, в чем проблема? Мы эмпатируем все время. Мы людей считаем такими же, как мы сами. Угу. И неважно, кто мы, да, в этот момент. Я говорю не про себя, не про вас, не про Губермана и не про Немцова, угу. Царство Небесное. Я говорю, что вообще это болезнь любого человека, обращающегося к публике. Он разговаривает сам с собой или со своей компанией. Угу. Он не понимает вообще, что находится за периметром его вот этого мира. А за периметром его мира находится Стас Михайлов, например, да? Все говорят: ну это же ужасно, это же нет.
А может, в нем что-то есть?
Не в этом дело. Я даже точно понимаю, что в нем есть. Я могу в трех пунктах объяснить, что в нем есть и почему любая женщина, глядя на него, плачет. Почему он идеальный мужчина? Объяснить,
конечно. Да? Не плачу.
Да, потому что он богатый, очень клянется женщине в любви, готов для нее все сделать. Я про образ его, разумеется, uh-huh. говорю, не про, uh-huh. не про это. И при этом он такой глуповатый немножко, двух слов связать не может, все время повторяет одно и то же, толдычит. Он идеальный объект для женской манипуляции. Женщина мечтает такого мужа. И это не та женщина, которую я, например, сейчас вижу перед собой, а это 96% женщин, которых воспитывают так, что ты его загробастый, и uh-huh. пусть он тебя кормит, поит, а ты будешь перед зеркалом мерить платье. Угу. И это же, ну, правда же, много женщин мечтают о такой жизни.
Ну, наверное.
Да, верно, да, наверное. И любая женщина видит, вот он, вот этот мужчина, который бы сделал меня такой.
А, подарю я маме.
Да, да, абсолютно. Да. И в тот момент, когда началась вот эта вот младореформаторская пропаганда и работа с народом, жалко, что я жил в другой стране и там побеждал на политических аренах. Угу. Вот. Но вот этот момент был крайне недоучтен. Люди все время разговаривали с теми, кто их готов был слушать, а надо было разговаривать с теми, кто их не слушал. Угу. Надо было искать, а там действовали люди очень простыми методами и имели в виду все время, что здесь этих людей они не под кого-то там, не под каких-то там младореформаторов, не под тяжелую дорогу, про которую у меня тут есть пара стишков, но я их не буду читать, потому что я мастер непечатного слова. Которые люди говорили, для того, чтобы хорошо жить, надо много и тяжело работать, и работать правильно. Угу. А это такая тема, с ней трудно свыкнуться. Хочется
поставить многоточие. Я напомню, что у нас в гостях поэт Александр Елин. Мы продолжим буквально через несколько минут после рекламы.
Авторская песня «В лицах». Авторская песня «В лицах».
продолжаем разговор. Мой собеседник Александр Елин. Это программа «Авторская песня в лицах». Я Нателла Болтянская. Нас можно слушать по «Эхо Москвы» и смотреть по сетевизору. А вот у меня к вам вопрос. Я пару лет назад брала интервью у одного украинского националиста. Причем он не такой украинский националист, как те, вот, кого сейчас в этом обвиняют. Это человек, который сидел за свой украинский национализм. Потрясающий дядька, удивительный. К сожалению, он умер не так давно. Его зовут Евгений Александрович Сверстюк. И мы с ним когда заговорили, он мне сказал одну замечательную вещь. А вот вы знаете, говорит, ведь все протестные движения, все приличные протестные движения начались с поэзии. Потому что у кого-то был Костюшка, у кого-то был Тарас Шевченко, с чего, между прочим, действительно 20 века украинский национализм начался с желания, так сказать, отмечать день рождения Тараса Шевченко при советской власти. Тут же вспоминаются поэты других, так скажем, союзных республик. А вот на наш с вами взгляд, в первой части мы закончили разговор как раз про адресную аудиторию, ведь те, к кому обращаетесь, в частности, вы, вот в этом, это сколько там, 5%?
Мне прекрасно, мне хватает. Я совершенно не в тот момент, когда я пишу популярную песню, ох, я держу в голове миллионы, и ох, я знаю, как это делается. Uh-huh. В тот момент, когда я пишу стихи, которые я выхожу читать на публику, я знаю эту публику наполовину в глаза. Когда подходят новые люди, они страшно похожи чем-то на тех, которые были до этого. Uh-huh. И для меня это никакая не новость, и наоборот, это большая удача, что такие люди есть, и мне есть с кем поговорить. Я же создаю для себя, ну, я помилуйте. Же эгоист, как все люди, я создаю для себя комфортную среду вокруг.
Ну, помилуйте.
Эти люди мне приятны, я с ними.
Пиваю, так сказать, да, немножко, что называется, возможно, сами не присутствовали, но, во всяком случае, читали, даже видели, наверное, видео, картинки политехнические, там, Маяковка 60-х годов, когда это было...
Это, ну, про что, это то, про что я говорил, когда были щели какие-то, в которые прорывалось что-то новое, угу. которое накипало, там какая-то внутренняя жизнь была у поэтов где-то по этим самым, по квартирам, и кто-то из них явно совершенно опережал других по харизме, по работе со словом, им по мемографии. Именно по... А мы говорили о мемах, а мемы – это на другом языке есть синоним этого слова, который называется слоган. Uh-huh. А слоган – это то, с чем идут в народ, когда идут делать какую-то политическую жизнь.
Ну, да,
поэтому нет никакого парадокса в том, что любое протестное движение начинается с поэзии, потому что поэт всегда лучше формулирует, чем прозаик. Если прозаик формулирует хорошо, то он уже почти поэт. Uh-huh. И, хотя прозаику проще. Он не связан ни рифмой в конце, ни, ну, ни, по крайней мере, ни ритмом.
Ритм поэту тоже связан.
Проще. Я как всякий раз, когда вижу, что люди рифмуют глаголы, у меня это... Для меня это так, я проезжаю это. Хотя я понимаю, что можно не рифмовать вообще, что есть белый стих, что есть все что угодно.
Вот Леонид Каганов рассказывал про белые палиндромы. А?
Да.
О, какое
да,
изобретение.
Да, да, есть очень много. Лёня очень искусный человек. И он, ему позволительно иногда рифмовать как угодно, потому что он мастер немножко другой истории. Он гениальный сюжетник. Угу. Он придумывает историю и делает ее максимально плотной. Она у него не распадается на случайные четверостишие, на что-то. У него все время в каждом четверостише есть движение вперед и внутренняя шутка, игрушка, то, что называется.
Саш,
что
мы сами заболтались.
Он один из моих любимых поэтов, тут я могу не остановиться.
Открывайте шарманку.
Фольклорное такое стихотворение. Царевич, сев на трон отца, спросил седого мудреца: «Скажи мне, кто России враг?» Абрам изрек: «Иван дурак». «А кто ж тогда опора наша?» «Как кто? Жена его, Наташа».
Очень хорошо. Еще.
«Мы все росли на правильных мультфильмах. А зайцы, волки, белочки, кроте. И те, кто моет нал в офшорных фирмах. И те, кто воет в полной нищете. Все пели детским хором Чунга-Чанга. И ржали над старухой Шипокляк. И депутат с лицом орангутанга. И либерал, набитый в автозак. Фанаты заводного Винни-Пуха и Карлсона наивные друзья. Чуть что за ствол, и бьем соседа в ухо, и материмся Западу грозя. И ни при чем тут Спилберги Бессоны, втянули нас в порочный этот круг враги Руси и тайные масоны. Котеночкин татарский хитрук».
Господи, боже мой, это, на мой взгляд, это самое комплиментарное стихотворение, которое я слышала в адрес этих людей. Хорошо, еще такой вопрос. Есть замечательный журналист такой, коллега наш, Работает он уже очень давно на том конце «Белого света». Долгое время он вел программу «На голосе Америки». Зовут его Владимир Аронович Фрумкин. И он написал несколько лет назад книжку. Книжка, с моей точки зрения, очень любопытная. Называется она «Певцы и вожди». И там, в частности, упоминается, и, кстати, об этом многие говорят, что одной из... как это сказать, одним из факторов победы победившего в итоге социализма были песни, которые были частично уперты у товарищей белогвардейцев. Вот, например, я только недавно для себя узнала гениальную песню «За рекой Ляохэ». Там все
узнаете, да, по долинам, да? И по взгорьям, конечно, да, по-моему.
Нет, не по долинам, а там вдали у реки.
А, там вдали у реки, да.
И там все есть, там и конь вороной, и...
Ну, была река, косогор.
Да, все как надо.
Все
только,
эти деревенские прибамбасы.
Только там был побег, этот самый набег на Ингоу. И на ваш взгляд, вот сегодняшняя, опять же, актуальная поэзия достаточно часто использует эту форму. Цитирование, заимствование.
Да, это правильно, потому что это когда ты по скале наверх ползешь, что ты ищешь выступы, ты ищешь какие-то знакомые глазу тебе вещи, которые, за которые можно уцепиться. И более того, это опять же места, которыми легко щекотать мозг. Потому что человек, когда слышит что-то знакомое, когда, например, самый простой прием, не секрет давно для любого поэта-песенника, что если в припеве у тебя есть кусок народной поговорки или пословицы, и, в общем, что-то, что человек уже знает, когда он слышит первую фразу, он уже хором поет после всего остальное, да еще до того, как он услышал эту песню на альбоме, купил, песня прошла на радио, неважно, ты вышел петь новую песню, а человек говорит, ой, да я понимаю, о чем речь. Да, конечно. Это такой прием, вынужденный из-за того, что очень-очень мало есть мест, где человек может вообще услышать что-то новое. Включите любое музыкальное радио.
Я хочу напомнить, что в гостях у нас Александр Елин, и задать вам вот какой вопрос. Но однажды где-нибудь в кого-нибудь дома или в каком-нибудь, так сказать, ресторанчике садится милая компания за, я не знаю, за любимым спиртным напитком, и время от времени я с таким сталкивалась, начинается такой поэтический между собой. Кайф абсолютно есть, сидишь за этим, наблюдаешь. Всегда это снабжено абсентной лексикой, или у вас есть что-то из таких игр для своих, что можно прочитать?
Нет, ну, у меня много стихов, в которых никакого мата нет, и мат – это не самоцель совершенно, вообще никак ни разу не самоцель, просто если мы, если я говорю, вернее, от лица какого-то персонажа, который не говорит без мата, значит, я не говорю
придётся,
без
да.
мата, да.
Ну, да.
Да, потому что иначе это будет, как Миша Козырев любит говорить, не чесняк, вот, не по чесноку, и...
Я же вам заход красивый
хорошо,
сделал, а вы его не
прошу.
Хорошо,
прогнали. Вот уже ловлю. Я прям два стишка подряд прочту, они коротенькие.
Да.
Один называется «Физика». «Все эти люди возле трона имеют свойства электрона. Когда велит хозяин биться, они частица. А если ветрен с бодуна, они волна. И в напряжении жестоком идут по проволоке током. На клеммах яростно искря, до фонаря. А с точки зрения асбеста они ничто, пустое место». И следующий стишок. Без заголовка даже. «Снабжало нас село веками, едою и силовиками. И так мы увлеклись едой, что дело кончилось бедой. Мы все ленивы, толстомясы, и точим не мечи, а лясы. И воз какой ни волоки, а в нем на половине кассы толпой сидят силовики».
Очень грустно, очень печально. Скажите, пожалуйста, а вот чисто терапевтически... Я читала, я думаю, что это все фигня на палочке, но я читала такой рецепт, что творцам время от времени следует, как бы это сказать, создавать себе внутренний вакуум. То есть, например, взять и отключить интернет, да? Задуматься о чем-то, что называется, о вечном. Получалось когда-нибудь?
Знаете, как компьютер, он раз и вдруг зависает, начинает крутить эту штучку, и ты думаешь, ну, отвисни уже, отвисни, наконец-то, да, 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 я да, должен да. зайти и почитать. Нет, я совершеннейший инфоманьяк, я смотрю кучу кино, кучу сериалов, совершенно перестал успевать что-то читать, у меня там 3-4 моих любимых писателя, которых я читаю обязательно, все новые книги, я старых книжек не читаю давно уже, уже много лет, я читаю только то, что выходит сейчас, музыку слушаю я ту, что выходит сейчас, сериалы я смотрю 2015 года, это такой мой способ борьбы со старением. Я не остался ни разу нигде. Вот недавно умер прекрасный режиссер Юнгольд Хилькевич, я его знал. У меня даже есть дома портрет, который он меня нарисовал. Угу. Он поразил меня тем, он сильно старше меня, на 20 лет, он почти как возраст моей мамы. Он весь был обвешан гаджетами, он одновременно говорил по мобильному телефону, что-то искал в планшете и так далее. И для меня это совершенно удивительная вещь, потому что обычно люди очень быстро сходят с этого круга. Да. Да? Они говорят, все, ну я уже старый.
Я не владею
мне
компьютером.
Мне уже надо думать о душе. Я считаю, что человек, который думает о душе, он обвешивает, чем больше на нем гаджетов, тем больше он думает о душе.
Потому прекрасно.
Что, да, потому хорошо что лицо. Он в этот момент через гаджеты свою душу пристраивает в правильное место.
Ну, шутки шутками, у нас с вами остаются 2 минуты. До окончания программы, поэтому давайте читать.
Веселый стишок я прочитаю. Хорошо. Напоследок. Называется «Кнопка». «Досталась мне в наследство кнопка от древних пламенных вождей. Ее сначала трогал робко и гладил, как соски грудей. Потом лобзал, не зная меры, не в силах выпустить из рук. И думал, вот он, смысл веры, итог и смысл всех наук. Она с ума сводила властью, мной безгранично овладев. Ее приладил я к запястью и спал с ней, отвергая дев». И хоть я с виду был не страшен, любой ломался, как стручок. Ведь все, от бункеров до башен, я мог бы сжечь в один тычок. И этой кнопкой играя, я понял вдруг, что ас воздам. Раз тут никто не хочет рая, так пусть его получат там. Не состоялось царство света, шагнем всем племенем во тьму. Прощай, дурацкая планета, не доставайся никому.
Ужас какой, действительно очень грустное стихотворение. А что будет делать, я не знаю, например, рабфак, если вдруг... по щучьему велению, по чему-нибудь хотению, я не знаю, ситуация в стране изменится?
Ну, никогда об этом не надо думать. Надо жить сегодня до вечера и завтра. Как изменится? В хорошую сторону изменится, так мы будем петь на стадионах, а в плохую сторону,
так
значит,
не будем петь.
Так нечем будет петь, просто да, тут о чем говорить.
Я напоминаю, что писать, мой собеседник да. сегодня поэт Александр Елин. Скажите, пожалуйста, вы счастливый человек?
Очень.
А как вам так, гаджетами обвешиваетесь? Соответствующими.
У меня прекрасные дети, у меня вообще внучки прекрасные, у меня все замечательно, отличные друзья, я все время чем-то занят, у меня нет ни разу, чтобы я остановился и сказал, ну, что-то типа, мне скучно, как это скучно? Мне никогда скучно не было лет с двух.
Угу. Все наоборот.
Я очень кипучий, да.
Вместо того, чтобы быть несчастным, рефлексирующим, настоящим поэтом в понимании вот тех самых дам, которые любят Стаса Михайлова, этот человек нарушает все законы. Я благодарю Александра Елина, спасибо большое.
Спасибо
вам. До следующих встреч в эфире.
Всего доброго.
Всего доброго.
Авторская песня «В лицах».